Говорит Радио Свобода, микрофон Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, представляю вам гостей нашей программы. С нами Айдер Муждабаев. Здравствуйте, Айдер. Заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец». С нами Вацлав Радивинович. Здравствуйте, Вацлав. Газета «Выборча». Газета «Выборча». И с нами на связи Михай Синчук, наш коллега из Беларуси. Михай, здрасте.
Добрый вечер.
Слышно вас и видно хорошо. Михай работает в телекомпании «Белсат». Очень приятно вас видеть. И вот-вот Мавсун Гаджиев к нам присоединится. Он работает сейчас в Германии. Тоже журналист. И мы обсуждаем, вот у нас такая веселая тема, которая называется «Цирк на колесах». Мы так придумали обозначить наш разговор. Потому что совершенно неожиданно вот... Вдруг образовалось такое явление, некие мероприятия, акции развлекательного, шумного, бурного характера за счет российского бюджета. Как выясняется, это очень дорогостоящие акции, приуроченные к Дню Победы. И совершенно эти акции, вот как бы не то чтобы не дружеские, а как-то вот не очень хотят принимать те люди, которым как бы обращены эти акции всем сердцем, не очень хотят принимать людей, несущим им свет и добро. В первую очередь мы поговорим об акции «Ночных волков», которая стартовала на территории Белоруссии и попыталась двинуться дальше. Михаил, давайте с вас начинаем разговор. К вам эти люди приехали первыми. Вы их как дорогих гостей встретили, насколько я понимаю, да?
Ну, по счастью, эти люди приехали не ко мне, а всего лишь к нам в Беларусь. Но действительно они начали свой победный поход к своему позорному поражению именно с Беларуси. А власти Беларуси, как известно, славятся умением сидеть на двух стульях, то есть, по крайней мере, попытками усидеть на двух стульях, или в менее мягком варианте совмещать рыбный день с интимными отношениями. Поэтому, с одной стороны, конечно, на уровне президентской администрации их встречали здесь достаточно тепло, на уровне заместителя президентской администрации, начальника президентской администрации Игоря Бузовского, а с другой стороны, их встречали белорусские активисты, активисты национального движения, которые устраивали пикеты на всем пути их следования и флешмоб возле российской амбассады, российского, простите, посольства после того, как они проехали через Минск.
А Михай, зачем же они не угодили вашим активистам, эти люди, которые вот с благой целью едут на Берлин через Белоруссию почти чего-то показать, продемонстрировать? Чем не угодили? Чем им эта акция была не люба?
Ну, дело в том, что «Ночные волки» не являются простым байкерским клубом. А это организация, которая достаточно активно показала себя во время крымских событий, которая позиционировала себя как сборщики русского мира, да, во всех возможных обстоятельствах, где это можно было сделать. Поэтому, чтобы не допустить экспорта из России или импорта к нам очередного Донбасса, конечно, наши национальные активисты были против этой акции, поскольку это не были, повторяю, нейтральные байкеры. Это были политические активисты путинского режима.
И, по-моему, на вашей территории этим байкерам подбрасывали розовые косметички.
Это произошло уже после того, как они проехали Минск. Две активистки принесли к российскому посольству косметичку, которая якобы была найдена именно в Кургане Славы, где принимали их представители президентской администрации. И они сказали, что вот, наверное, байкеры обронили. А в косметичке были чулки дамские и кружевное белье. Вот. Но, естественно, подарок не был принят, а активистов задержали и отконвоировали в милицию.
Но, насколько я понимаю, все-таки признали, байкеры признали, что да, у нас были с нами девушки, ну, наши, да. Мне кажется, что там они особенно... Сами-то байкеры не отпихивались от этих предметов.
Знаете, даже не столь важно, что было с ними или какое вообще, какие события происходили в тех или иных странах, на территории которых эти товарищи проезжали, потому что характер освещения действительности российскими режимными СМИ, прокремлевскими, настолько далек от реальных событий, что даже не важно, существуют ли ночные волки в природе. Если бы их даже не существовало, то в телекартинке они были бы все равно.
Да, спасибо, Михаил. Мы вернемся к разговору с вами. В картинке они, конечно, есть. Мы сегодня их видим целый день. Они как будто бы перемещаются из государства в государство, из страны в страну. Вот они только что побывали в Мюнхене. Они отправились к домику в Георгиевских лентах, к дому, где жила Майя Плисецкая, например, в частности. Нам показали такой сюжет. Потом они переместились в Чехию. Завтра они будут в Праге. И 9-го они войдут на Берлин. Но мы поговорим с представителем Польши, которая вдруг оказала этим байкерам не самый дружеский прием и затормозила. Их победное шествие было пресечено уже на этапе польской границы. Почему?
Зачем их пускать?
А почему нет? Как сказали бы в Одессе, почему не пустить? Пусть они там с ленточками разъезжают со своими мотоциклами.
Ну разве мы не понимаем, что это просто провокация?
Все-таки провокация.
Ну провокация, знаете... Что общего имеют эти взрослые, сверхзрослые дяди в кожаных куртках американских, на американских мотоциклах с красноармейцами, которые погибали, которые шли. Знаете, даже стыдно про это говорить. Знаете, просто, можно не лучше сказать, неприлично про это говорить. Знаете, вроде бы... Значит, почему их не пустили? Не пустили их... Потому что ну, в Польше знают, кто они. И даже больших доказательств не надо. Надо хватит посмотреть фильм, репортаж «Крым. Дорога там, домой» чи на родину, как это было.
Ну, куда-то туда,
и
да.
Там был,
Путинский.
И там было просто доказательство, что они похитили человека, какого-то генерала. Украинской армии. Это государственное телевидение сказало, что они во время аннексии Крыма служили как разведка. Но кто они? Они точно уж не гражданские лица. Можно их даже обвинять в терроризме. Так зачем их пускать? Конечно, к тому еще все это было поздно, все это было делано на ура. По-хамски, нас пускайте, потому что мы ветераны, война и так дальше, и так дальше.
Что святая, вот мы несем святую идею.
Мы святую идею. Это было не подготовлено, не во время найти, а настроения в Польше такие, какие они есть. Сколько стоит подкупить там каких-то футбольных фанатов, чтобы их избили, а потом орать на весь мир, что поляки избивают героев Великой Отечественной войны, потому что это уже так на равни. Они стоят. А, знаете, неприлично про них говорить, потому что, знаете, готовится Россия к очень серьезному событию, очень серьезному празднику, сложному, знаете. И произошла подмена понятий, знаете. Символом этого праздника остается какой-то действительно цирк на колесах. Люди, которые мотоцикл, байкеры, шемраны, какие-то там серии волки, знаете. Но это просто стыдно должно быть здесь гражданам России, что они представляют и победу, и страну. Такие люди представляют все это и так видит их мир. Но здесь никто этого не понимает.
Ну, вот я сейчас объявлю все-таки телефон прямого эфира 8 800 222 12, чтобы наши слушатели звонили и говорили нам, как они видят эту акцию и другие акции, потому что мы только начинаем разговор вот с этих людей, но есть много чего другого похожего на вот, как сказать, серии передержек и чрезмерности всякого рода, касающихся победы. Вот, Айдар, я хотела бы вас спросить. Мы это видим, вот Вацлав говорит, это стыдно показывать. Мы это видим целый день. Я сегодня эту акцию, вот эти кучки, группки в георгиевских лентах под домом Плисецкой у какого-то памятника в Польше, я их вижу целый день. Это все, причем это все в очень в таком, в пафосном, в торжественном. Это как бы представляет, вот, понимаете, их эту акцию представляют как лицо России. Это Россия едет на Берлин в их лице.
Я что-то хочу добавить.
Да.
Потому что было событие такого же типа. Из Калининграда через нашу границу приехала группа байкеров из Калининграда. С ними приехал Цуканов, губернатор Калининграда. Они спокойно пересекли границу. Они возложили венки, цветы на огромном, самом большом кладбище советских войнов в Бронево. Спокойно это сделали, спокойно уехали. И этого уже никто не показал. кто действительно серьезно сделали как, так, как надо, культурно. Это не важно, этого никто не видит.
Да, это не видит, потому что в это не вложили специалисты. Государство вложилось в этих. Сегодня обнародовал Навальный, по-моему, эти огромные цифры бюджетного финансирования, да, которые они получают. Мы видим, я, например, в свое время видела эти шоу новогодние, на которые угроханы огромные, опять же, деньги про статую свободы. И в духе кукрыниксов вот эти шоу пугают.
Пугают
детей Америки. Айдар, почему государство решило сделать на это ставку, и почему оно решило сделать своим лицом «Ночных волков» вот в этом параде победы в Западной Европе?
Я считаю, что Российская Федерация с каждым днем все честнее себя ведет. И власть Российской Федерации уже вот это началось, на мой взгляд, вот это такое более откровенное поведение с того, что Владимир Путин признал аннексию Крыма военную, сам рассказал, как он это делал, рассказал демонстративно всему миру, показал, да, мы такие, мы хотим, мы сделаем, мы что хотим, оккупируем, если нам захочется, мы любую армию проигнорируем, мы любые договоры нарушим, мы такие вот. Поэтому то, что власть сделала ставку на вот этих людей с их определенными лицами, с определенными словами, с уровнем их грамотности, там, мы все знаем, как этот человек разговаривает, их лидер, да, это как раз, на мой взгляд, честное поведение со стороны власти. Она дает всем понять, для кого строится современная Россия, кто является ее лицом, кому здесь будут все преференции и деньги. Это людям, которые умеют подстроиться под власть, которые, видимо, умеют сотрудничать и в коммерческом смысле, так сказать, с чиновниками, значит, которые никогда не скажут против чего бы то ни было, что бы власть ни сделала. Вот завтра скажут на головах ходить, они будут скажут на головах, нормально, заплатите нам, и мы проведем акцию значит, вот, за стояние на головах, например, да, и так далее. И это, я считаю, Польша, конечно, поляки поступили, так сказать, вот наших, свою хату защитили. Но на самом деле, в некотором смысле, я считаю, что они принесли вред. Чему я сейчас объясню? Осознанию Европы, что такое современная Россия. Если бы вы как-то, закрыв нос и глаза, отвернувшись, пропустили их дальше, было бы очень полезно, если бы эти прекрасные люди, олицетворяющие истинное лицо современной России, современной российской власти, доехали до Германии, посетили Венгрию, где не очень много наших сограждан появляется, посетили бы другие европейские страны. Я бы их даже в Париж, вот просто попросил бы их заехать в Париж, очень сильно в Париж, и даже в Рим обязательно тоже надо заехать. Ну вот, чтобы, наконец, европейцы перестали, вот, знаете, рисовать себе какие-то фантастические картины России. Европа должна наконец увидеть Россию современную, как она есть. А ее лицо — это лицо хирурга, лидера этих байкеров, это лицо вот этих, я не знаю, как назвать, ополченцев, которые бегают по обломкам, значит, сбитого Боинга и хватают плюшевые игрушки и с ними позируют. Это лица вот этих людей, которые здесь на митинге ходят, обвязанные с ног до головы лентами. Значит, это вот страна вот этих людей. И как бы я вижу, что Европа сейчас в затруднении находится. Они не знают, что делать. Я общаюсь вот с европейцами сразу, не как Вацак, который здесь живет и все знает, а с людьми, которые, ну, меньше знают Россию и, может быть, какие-то иллюзии питают по этому поводу. Они говорят, что вот их правительство, они не знают, что делать просто, как дальше поступать и как вести переговоры, мириться, не мириться, закрывать глаза на то, на это, как дальше жить и так далее. Вот. Надо было помочь европейским народам и правительствам все-таки трезво взглянуть на современную Россию. Я очень рад, что существуют такие байкеры, и что существуют вот эти православные люди, так называемые, которые запрещают спектакли. Если они завтра начнут жечь чучело Обамы, я им буду крайне признателен за это. И чем больше это покажут, тем лучше. Потому что как бы угроза цивилизации, исходящая от данной власти, от людей, которые олицетворяют и ее несут на себе, она должна быть очевидна всем. Иначе просто мир прозевает эту всю угрозу, и потом будет не очень смешно в итоге.
Ты хочешь сказать, что Польша виновата в том, что не показала миру волчьей морды России.
Ну, во-первых, я как гражданин России считаю, что Польша всегда во всем виновата.
Ну, конечно.
Да, это да. Естественно, мы с тобой это обсуждали, да. Но в данном случае, да. Я считаю, что вот вы как бы... Это не наше, идите отсюда.
Ну, а это, вот, это гигиена. Это вопрос гигиены.
Это люди, которых неприлично принимать дома.
Да, да, это ваша личная. Это гигиена. Дело. Потому что вот то, что мы сейчас видим, если так трезво посмотреть на эту акцию, в которую вложены сумасшедшие деньги, если так совсем трезвыми глазами, без этого праздничного голоса за кадром корреспондента России 24, то видно, что это маленькая крошечная группа людей, которые в сопровождении федеральных камер перемещаются от точки к точку. И на, точки к точке. И на самом деле ни один поляк их, по-моему, они там даже огородами. Мне кажется, что они стараются так, чтобы их особенно никто и не видел. Они большого шума. Они устраивают шум.
Ну, это акция, для, в общем-то, для своих. Да, поляков она, в общем, не касается. Да. Это можно это было снять вообще на Мосфильме. Я считаю, что будущее нашего телевидения состоит в том, что многие сюжеты, я не шучу, будут сниматься просто на Мосфильме. А зачем тратить такие бюджеты, куда-то ехать, если можно тут вот, любой город снять и встречу там поляков, поляков с ночными волками в центре Варшавы можно снять в Мосфильме.
Да, ну, слушайте, ну... Не забывайте, не забывайте, что дело может оказаться очень серьезным. Вы заметили, что весь МИД просто со всей силы упорно сражался за волков.
Конечно,
они как будто за победители настоящих ветеранов за ними. И сейчас есть то, что говорит, заявляет хирург. Мы поедем во Львов. Там будем восстанавливать все памятники, славы и так дальше, и так дальше. Если сейчас начнется официальная истерика, пускайте наших, чем это обернется? Ясно, что это уже не какая-то провокация против там мягкой польской полиции или германской полиции, только там будут их отстреливать, если они действительно поедут.
Да никуда он не поедет.
Но надеюсь, что так. Но если они пойдут... Это может быть очень-очень серьезная идиотская провокация, о последствиях просто невероятных.
Давайте, Мавсун у нас на связи, Гаджиев. Мавсун, здравствуйте. Вот вы сейчас в Германии. На этих мотоциклах вы видели за нашей спиной вот мотоцикл. Мы идем на Берлин. Вот наша цель Берлин. Это же такой явно лозунг. Понятно, что в этом тоже заложена какая-то вот провокационный момент, что вот мы идем брать Берлин. Понятно, что они не идут брать Берлин. Но какой-то в этом не совсем, мне кажется, корректный вот посыл заложен. Вот немцы как относятся к этой акции? И ведь 9 мая вся эта бригада или кусочки ее, или то, что называют себя там ночными волками, прибудет в Берлин. Там есть к этому какое-то отношение?
Вы знаете, честно говоря, вот два года уже живу в Германии, и два года убеждает правительство мысли о том, что вот мы сидели, вот в Содружестве были уверены, что вот мир кружится вокруг нас. Все то и дело уже сидят, обстроят койки против нас, обсуждают нас, но вот такой агрессии, такого бурного обсуждения приезда ночных волков в Берлин я вот тут, честно говоря, не встречал.
Естественно, как вы на это смотрите, да? Сами как смотрите на это?
Честно говоря, я на это вот смотрю в комплексе. 9 мая, конечно, священный праздник, да, святой праздник для нас всех. Я помню, лет 5 назад в Москве я с коллегой из «Новых известий», мы заходили вместе в учреждение, взяли там георгиевские ленточки и повесили на себя, да. Предложить мне взять и нацепить на грудь георгиевскую ленточку, это все равно, что свастику. Да, вот это немыслимо. Но эта ситуация с ночными волками, с этими ленточками, на самом деле, я воспринимаю как бы более комплексно. Мне это напоминает, как историк по образованию, вот конец Византии, вот конец Османской империи, конец Римской империи. Вот при конце любой империи элита сходила с ума. Вот, это закономерность, да, вот то же самое сейчас происходит в России на самом деле. Единственное, что пугает, ни у Римской империи, ни у византийцев, ни у османов не было кнопки с ядерным оружием. Угу. Вот это единственное.
То есть это вы расцениваете как агонию режима появления вот такой пены в виде таких
персонажей? К сожалению, честно говоря, агония режима это было бы лучшим выходом из ситуации. Я боюсь, что... С учетом пресловутых 86% речь может идти о агонии всего государства.
Угу. Ну, спрашивать масона, почему он отказывает, теперь расценивает георгиевскую ленточку по-другому, или это понятно? Ну, давайте спросим, вдруг кому-то непонятно, почему вы теперь изменили отношение к георгиевской ленточке? Тем более, что у нас сейчас об этом пойдет разговор, тут много происходит вокруг нее анекдотического.
Георгиевская ленточка лет 5 назад еще была для меня символом победы. У меня один из дедов погиб под Москвой, под Каширой, а второй дошел до Берлина на самом деле. И как бы я вот считал, чувствовал, что это как бы и кроме всего меня лично коснулось на самом деле. Но события последних полтора лет, вот, начиная именно после событий в Крыму, для меня георгиевская ленточка, как бы, да, Крым для меня Судет, и георгиевская ленточка свастика, да, это символ, под которым шла агрессия.
Понятно. Понятно. Спасибо большое. Я хочу обратиться к Михасю. Тут такая интересная произошла история с Белоруссией. Российские государственные каналы так начали подгнабливать Белоруссию за то, что она отказалась от георгиевской ленточки в пользу своей ленточки с цветами своего государственного флага. Михась, вы нам скажите, пожалуйста, у вас, я слышала, вот я только что с Украины вернулась, я слышала, им так хочется верить, или это правда, у вас действительно запрещена георгиевская ленточка или нет, или они сосуществуют на равных? Вот это ваша новая символика и вот эта георгиевская, которая была до этого несколько лет.
Это на самом деле очень интересный вопрос, потому что на примере вот этой ситуации с ленточками можно проследить развитие событий в головах чиновников, поскольку вначале действительно георгиевскую ленту сказали не использовать вообще. Вместо нее предложили использовать ленточку цветов национального флага с прикрепленным цветком яблони. Но когда буквально через несколько недель стало ясно, что этот процесс прошел совершенно гладко и на, скажем так, на разных уровнях от республиканского до самого последнего поселкового все дружно, как по команде, сняли с себя георгиевские ленточки и заменили их на яблоневый цвет, власти поняли, что это, в принципе, ситуация под контролем, и можно спокойно разрешать параллельно и георгиевскую ленту. И вот сегодня я, выходя в Минске из метро на станции Тракторный завод, увидел очень интересную вещь. Я увидел цветок яблони, прикрепленный на георгиевскую ленточку. И в головах у людей произошел уже гибрид, и этот гибрид воплотился в реально существующий объект.
Удивительно. То есть они носят прямо на себе вот этих, да, вот эти гибридные символы. И, но запрета прямого, то есть если всерьез говорить об этом, то запрета прямого, что если человек идет с этой ленточкой, уже нет, он в безопасности. На него не посмотрят хосы, его не упекут никуда, он чувствует себя уверенно.
В Минске достаточно много машин сейчас путешествуют с белорусскими номерами с георгиевской лентой, но это не массовое явление. Это явление скорее вот именно статистическое. То есть в 10-миллионной Беларуси 700 тысяч людей этнических русских. Вот примерно в этих границах можно увидеть на минских машинах георгиевских лент.
А с вашей новой вот этой национальной ленточкой есть какие-то элементы безумия присутствуют вот такого, как в России? Вы знаете, здесь есть такая истерия случилась на почве этой ленточки.
Все пропагандистские кампании в Беларуси раньше или позже перерастают в стадию административного восторга. То есть есть приказ, всем необходимо его выполнить в гипертрофированных формах. Вот когда власть убедилась, что этот приказ выполнен в гипертрофированной форме, и что в любом магазине уже просто все завешено этими яблоневыми цветами, с цветами национального флага, тогда и были разрешены георгиевские ленты, которым фактически не оставлено места, потому что все место уже занято новопридуманным
цветом. Они просто вытеснены, на периферию патриотического белорусского сознания, эти ленты. Спасибо, Михаил. Я сейчас обращусь к коллегам в студии. Айдер, вы видите, вот, ну, или мне даже, может быть, мы спросим сначала нашего иностранного гостя, его сторонний объективный взгляд на то, что мы эти ленточки сейчас видим на вот, ну, мне даже неудобно произносить слова, на которых мы видим их перевязан фарш, салат, в магазине, на контролерах, на каких-то там... Сегодня, например, у меня все панели на продуктовых и сигаретных киосках переклеены в желтое. Сегодня вот у меня... Я вышла из автобуса, я неделю не была дома, была в командировке, и я увидела, что все панели на всех киосках в черно-желтый, выкрашены в черно-оранжевый пластик. И везде написано «Победа», и теперь все эти киоски обрамлены вот этим пластиком георгиевских лент.
Не только в продуктовых магазинах.
Да.
В Екатеринбурге я видел фотографию, в секс-шопах сделали ценники со скидкой в честь Дня Победы. На такие изделия, которые я не буду произносить вот в эфире Радио Свобода, но такие совсем интимные изделия.
Интимные победные
изделия. Удлинители, возбудители и прочие стимуляторы.
Да. То есть совершенно... Вот мне интересно, как вы на это смотрите? Такое что-то... Случается ли в Польше что-то подобное в связи с каким-то праздником? Вот такая массовая истерия, связанная с неким символом? Или это вот специфически российское явление? Как вы это со стороны на это?
Ну, я понимаю, что здесь люди перестарались, добавили, и жители России должны тоже понимать, что все эти георгиевские ленточки и приемы для ветеранов в похоронном бюро, тоже в Екатеринбурге, по-моему, это было, или услуги ассенизатора, тоже с георгиевской ленточкой, там сколько кубов мы вывозим. И это все, что в магазинах, это пошлые надписи на машинах, что мы там, мой дед имел секс с женой Гитлера. Но это подкрывается, мир это видит. И для мира, и для меня тоже. Это становится не символом победы, только символом такого бутафорского, совсем бутафорского патриотизма, не имеющего ничего общего с настоящими чувствами, а просто такой дурацкий перформанс. Но стыдно на это смотреть, стыдно даже про это говорить. Это есть большой праздник на самом деле.
Вот, я хочу...
Я знаю людей, у которых это есть в сердце.
Вот как спасти... Вот вопрос у меня тогда к Айдеру, как гражданину России. Как спасти свой праздник, а это большой праздник, как правильно нам напомнил вас, большой праздник. Как его спасти от этого позора, надругательства и бутафории? Как его выгородить себе, этот праздник? Каким образом?
Ну, как? Например, я как-то с детьми своими по-другому об этом разговариваю. У нас дело в том, что нам, может быть, повезло, и точно повезло, что у нас в семье есть живой ветеран войны, ему 92 года, вот в августе будет.
То есть он настоящий, не 75-летний у вас ветеран.
Нет, ему 92 года будет, да. Владимир Николаевич Тарочкин, это брат моей бабушки. Бабушка, к сожалению, давно умерла. А вот он такой крепкий человек, пошел в прабабушку, которая дожила почти до 100 лет. И вот он, ему 92 года, он в совершенно здравом уме, твердой памяти. И я каждый год в мае езжу к нему в гости. Это он живет в 400 километрах от Москвы. И я все годы брал с собой детей своих, они тоже сидели, слушали и понимали. В этот раз не получилось вместе, но мы обязательно позвоним ему, я расскажу, что он там на этот раз что-то рассказал. Да, он все время вспоминает что-то про войну, настоящее. Но он там на войне оказался в 42-м году в феврале, можете себе представить, да? И вот его рассказы не заменит никакая лента, и хоть оббежись они все с ног до головы. Вот. И его война, она, конечно, другая. Вот она, правда, человеческая. То есть он там рассказывает и какие-то смешные моменты, и страшные, и какие-то, вот что там, за 4 года все же бывало, да? Он там и встречался он и с бандеровцами, он и встречался там и с венгерскими солдатами, и с немецкими там летчиками-асами он общался, и... Они пили вино в подвалах в Венгрии, они там в Чехии за местными девушками ухаживали.
А для него какую-то роль?
Еще его накажут за это.
Да, да, вот именно. Для него какую-то роль? Играет символы, символика, вот обрамление, вот это все. Вот ему важно, чтобы все-таки... Вот важно, чтобы вы к нему приехали в ленточках, тем не менее.
Да вы что, он же не сумасшедший. Я сказал, что он в здравом уме. Да нет, никогда не было важно. Я вам даже больше скажу, что вот он, сколько я его знаю, а знаю я его все годы своей жизни, вот, он никогда, он даже один раз или два он надел на себя награды. И причем у него есть такой пакет, где лежат все награды. И вот отдельно лежат 4 или 5, которые за войну он получил. А отдельно еще 15, вот, которые юбилейные. Он вообще их называет значками, и никогда он их, в общем-то, и не надевал. А так он планки носил иногда, подчеркиваю. Но когда-то, когда еще, ну, лет 20 назад, я видел, что он надел медали, я очень, значит, обрадовался этому. И мы с ним шли по Тамбову, я помню, было, как бы у меня гордость такая была, что вот все на него смотрят, и я рядом иду. Но сейчас он вообще их даже не достает, а они лежат где-то, и он говорит, ну, а там за отвагу, извините, медаль, да. Он, извините, был ранен в 42-м году, там зимой в конце. Ну, вот, и там все реально. И он всю войну до конца прошел. Ну, вот, и все такое прочее. Ему это совершенно не важно. Вообще не важно.
Вообще не важно.
И это 100%. Я не знаю, я не вижу. Просто я мало, теперь же ветеранов не так уж много осталось. Я не знаю, кому из ветеранов это важно. Я думаю, что если кому-то это и кто-то об этом и знает даже и думает, то это на 10-м месте все стоит, вот эти фетишистские символы. Нафиг они им не нужны, потому что, ну, понимаете, ветеран, почему не нужны? Потому что он воспринимает войну по сути своей, а не они вот в этой фетишистской, вот, самое, вот этой вот, не в этом фетишистском виде. Это же абсолютный фетишизм. Это такой несексуальный фетишизм. Вот. Жуткий абсолютно, вот, извините, обвязаться какими-то цветами, разделять людей на хороших и плохих по принципу, ты носишь, ты не носишь.
Да,
у меня друг идет в аэропорту, значит, к нему, нет, там его знакомый шел по Питеру, значит, и к нему подлетела девушка, я вам прикреплю георгиевскую ленту, он говорит, не надо мне прикреплять ничего, ну не надо, и все, как не надо, как не надо. Или он, значит, уже этот друг, который мне рассказал, он в дьюти-фри в аэропорту покупает что-то. Ему на сдачу дают георгиевскую ленту. Ну, правда, саму сдачу забыли дать, а георгиевскую ленту дали. Вот. Он отошел ненадолго, вернулся и взял сдачу все-таки. Да. А тот этот кассир, парень, который ему сдал вместо денег георгиевскую ленточку, он так провожал его удивленным взглядом, что он не взял эту ленту. А не взял ее не потому, что он русофоб, а потому, что этот человек знает очень много ветеранов войны, которые воспринимают эту победу по сути, и войну по сути своей, а не вот в этих вот... это же вообще вот это надругательство. Вот мы посмотрите эти... взяли знак, значит, Ордена Великой Отечественной войны. Что хотели, с него убрали.
Угу.
Что хотели, на него налепили.
Ну,
хорошо еще не матом там ничего. Может быть, там они, вот у нас как пишут, там, иметь там такую-то, такую-то жену Гитлера, там, я не знаю, кого там, или там президента другой страны. У нас уже до таких фантазий уже дорисовались на машинах. Это что у нас? Не кощунство, не плевок ветеранов?
Ну, вот все, что касается Леночка, это называется опошлить и девальвировать. Если в этом был какой-то символ, когда-то начиналось вот с того, что даже масон говорит, что он на себя это надевал, вот это вот опошлили и девальвировали.
Так она лента нормальная была. Про георгиевской к этой ленте или гвардейской, к ней нет претензий никаких. Она была на орден славы, на ней держался, и не самый последний орден, да? И всегда он был на орденской планке и так далее. Какие проблемы? Проблема же не в ленте, а в том, что, ну, я не знаю,
что ее превратили,
если вы начнете иконой, значит, не знаю, там, картошку давить, пюре, а потом этой иконой начнете, так сказать, собаку бить, а потом этой иконой начнете гвозди забивать, это перестанет быть иконой. Вот и все, это будет просто доска. И эта лента, она перестала быть символом именно победы, благодаря тому, что вышла в тираж, и с ней уже такое творят, что не мыслимо просто. На что они еще хотят ее повязать? Или кому ее вручить еще? Хотят?
Ну вот мы задаем вопрос нашим слушателям. Видят ли они вот такого рода вокруг себя странности, касающиеся большого праздника? 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я считаю, что то святое, что стоит действительно за георгиевской лентой, а это победа, жертвы, тяготы и лишения, перенесенные советским народом в тот период, именно советским народом, опорочено, конечно, той политикой социальной несправедливости и неравенства, которая наступила и набирает обороты после 91-го года. Вот. То есть я согласен с Зюгановым, который все время утверждает, что у нас, по сути, живут 107 упырей, и присосавшиеся к ним чиновники. Все остальные существуют и выживают. Вот. Поэтому люди прекрасно понимают, что все эти бутафорские ленточки, эти байкеры, вот, и все остальное, это агрессивная пиаровская политика Кремля, это, ну, несерьезное к ним отношение, это ничто. Людям плевать на это, на все на самом деле, потому что им просто тяжело жить. Жить и выживать в этой стране. Люди брошены и никому не нужны. Вот. А вести себя будет Кремль до тех пор, так подобным образом, пока русский нефть и газ покупаются. Это 60% бюджета. Вот. И если призыв Байдена, который прозвучал в сентябре 2014 года в Турции, будет выполнен, о том, чтобы от русских энергоносителей наконец-то стали отказываться страны ЕС как минимум, вот тогда Кремлю и путинскому режиму будет не до этих пиаровских акций, поверьте. Спасибо большое.
Интересно. Да, пожалуйста, Вацлав хотел ответить.
Интересно слышать согласие. Интересно слышать, что вы противостояли этой ленточке, этой официальной кампании Зюганову. Mm-hmm. Сегодня московские коммунисты, люди Зюганова, там по 5 человек, приходили в посольство западных стран, которых лидеры отказались приезжать на 9 мая, с приглашением, чтобы все-таки приехали. И пытались послом вручать георгиевскую ленточку, копию Знамя Победы и портрет Сталина. Mm-hmm. Разве это не то же самое? Это чистая провокация товарища Зюганова и его товарищей.
Mm-hmm. Да уж.
Извините, а партия Зюганова сама по себе не фейковая? Она не такая же не настоящая, как вот этот патриотизм? Понимаете, мне кажется, глубинная проблема состоит в том, что у нас в нашей стране за последние полтора-два года вообще ничего настоящего не осталось.
Ну, вот только что выложили на «Эхе Москвы» очень смешную историю с Зюгановым. Читали вы, да?
Да.
Что ему задали единственный вопрос, который ему удалось задать, и он отказался на него отвечать и сбежал, когда что же вы колотитесь в церкви лбами об пол, когда ваша замечательная партия гнобила эту церковь, разрушала и так далее. Ну, он должен был что-то ответить, но он сказал, что это провокация, он раскричался, что вы надо мной издеваетесь и провоцируете, и убежал.
Нет, ну это как в театре. Если вот на сцене актер, ему кто-то из зала задаст вопрос, он и говорит, не мешайте мне играть в спектакль, я вообще тут роль исполняю. Что вы не мешаете? Я тут на сцене, у меня роль, я коммунист.
Я это слышал,
вот.
Да.
Вот, понимаете, то есть я хочу вот что сказать, что вот эта политика, она вся происходит уже отдельно. Она на какой-то сцене, где вот эти ночные волки, там дневные, там, я не знаю, тёлки, там вот эти красные, зеленые, зеленые, так сказать, голубые, розовые всякие и так далее, вот эти фейковые вещи, значит, они происходят на сцене. Народ, на самом деле, в большинстве своем, конечно, он прибит немножко вот этим всем спектаклем, потому что это оглушается с утра до вечера. Но, в принципе, мне кажется, вот Вацик правильно сказал, они перестарались немного. Это уже скоро это пойдет в перебор. Перекормят они людей вот этим всем.
Ну, давайте послушаем. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Виктор. Я не из Москвы, я из Ростовской области.
Да? Извините, пожалуйста. Да. Здрасте.
Ну, не важно, да. Ну, это самое главное, что в эфир меня подключили, да. Спасибо огромное вам. Очень с удовольствием слушаем радио «Свобода», да. Что, я хотел бы сказать, что за георгиевскую ленточку, да, самое главное чтить память ветеранов. Я поддерживаю все, готов подписаться под каждым словом, что сейчас вы говорите в студии. Да, самое главное, это не вот этот пиар, который идет насчет того, что там обвешиваться вот этот вот, это просто-напросто, это не от большого ума. А самое главное, чтить ветеранов. Я точно так же с уважением, мне вот 26 лет, я с уважением отношусь к ветеранам. И самое главное, вот это все, которое современное поколение, я все равно, вот я 89-го года, но современное поколение, я как бы себя отношу к 80-м годам. Современное поколение, оно не так уже воспитано. Все равно, не в том дело, что можно обвешаться всем чем угодно, но в душе быть, как говорится, недалеким. Вот. Насчет георгиевских ленточек, это все, я считаю, лишнее. И насчет Парада Победы. Да, 9 мая – это великий праздник. Это очень великий праздник. Это, как бы сказать, наши деды, прадеды воевали в этом. Ну, в войне участвовали, воевали, выиграли. Это победа – самый великий праздник. Но когда делают вот это, тучи разгоняют над Москвой, какая будет погода, такая и будет. Насчет того, что вот это все реагентами посыпать, чтобы потом люди этим дышали, это все лишнее. Это мое мнение. Хотя мы от Москвы вроде как и далеко, но тем не менее, не безразлично, это судьба страны. Вот. Насчет вот этого всего, это, мне кажется, это кощунственно.
Да, спасибо большое. Спасибо. Это такое тонкое наблюдение, что это шоу начинается с реагентов. Вот уже в этом уже был заложен.
Ну, смотрите, опять я вчера вчера смотрел эту репетицию «Парада Победы».
Угу. Значит, спасибо, спасибо, Виктор.
И вот, вот вы тоже заметили, это тоже элемент спектакля. Это все происходит на сцене. Угу. Вот до этого нам за неделю начали долбить, что мы покажем новый танк «Армата». «Армата», 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 новый танк. Да. Сегодня совершенно случайно просто при мне был разговор, и человек, который знает, вот просто журналист, который разбирается в этих танках, хорошо сказал, да этому танку, вот черт знает сколько лет, это танк там несколько десятилетий давности, никакой он не современный, его просто сделали ему ребрендинг. Вы понимаете? Но когда у нас военно-промышленным комплексом занимается пиарщик, когда у нас вот эти все постановочные сюжеты, которые скоро в Мосфильме будут снимать, ну почему бы не назвать старый танк по-новому и показать его изумленной публике, которая будет говорить, во, смотрите-ка, это все равно как в театре там, ой, Ленин идет. Да это не Ленин, это актер, переодетый в Ленина просто, вот и все. И это все не настоящее. И, конечно, это вроде бы как работает. И вроде бы как огромное количество людей прыгает, радуется там и все это воспринимает на ура и за чистую монету. Многие, на самом деле, да? Но мне кажется, что вот Советский Союз, я просто вот в 89-м году, когда родился вот этот наш собеседник, слушатель, я уже был достаточно взрослым мальчиком. И я помню, как рушился Советский Союз. Он рушился как раз от вот этого расхождения того, что происходит, грубо говоря, в зале с людьми, и что происходит на сцене. Все больше и больше власть уходила вот в этот вот, в ненастоящий мир. И это было явно. И вот они думают, что они как бы поймали быка за все места, и вот они вот, значит, народ полностью, значит, обвязан с ног до головы вот этими всякими фетишами. Но на самом деле сейчас все ускоренно идет, быстрее, чем в том мире, где мы жили. И сейчас и пропаганда более эффективна. Тогда была одна программа «Время вечером», а сейчас с утра до вечера людям мозги промывают.
На разные голоса.
Если мы возьмем объем пропаганды в СССР, и объем пропаганды здесь. Вы меня извините, это в 100 раз больше. Угу. Если мы возьмем каналы, новостейные выпуски и так далее. Да. Поэтому многие люди просто реально не выдерживают. Просто вот, ну, когда художественный фильм идет, ток-шоу женское, там юмористическая программа, и вдруг перебивка новости Донбасса, там новости, там это украинские фашисты,
ну,
фашисты,
и еще фашисты, не считая
Обама,
того, что
да.
в каждом из этих да. ток-шоу обязательно посажены вот эти вот женщины, там, которые очень страшно кричат.
Ну, в общем, короче, это объем вот этой пропаганды, он фантастический.
Да.
Но есть предел насыщения этого. Есть, мне кажется, я надеюсь, мне кажется, что есть предел насыщения, когда на каком-то этапе люди просто поймут, что им дурят голову. Все-таки мне кажется, что глупость народа российского несколько переоценена людьми, которые, осваивая бюджетные деньги таким вот образом, уже просто переходят все разумные и неразумные границы.
Вот нам звонит Феликс из Германии. Феликс, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хочу спросить, почему вот эти ребята, которые там себя ночные волки называют, они ездят днем, а не ночью? Первое. Во-вторых, почему, когда во всей России все это Европа называют гейропа, опять лезут сюда? А вообще, вот здесь, в Германии, мои знакомые, никто не знает даже про эти их путешествия тут по Европе и там так называемые вот эти волки, что лезут сюда, и никто не знает вообще моих соседей по даче и везде там.
Конечно, вы же, потому что это же не для вас, это шоу-то не для вас, это для своих, это для своей аудитории, они поехали завоевывать Европу, это покажут здесь.
Лена, у меня есть конкретный ответ на два вопроса.
Туфта настоящая там.
Да, Феликс, спасибо. Вот сейчас Айдер вот вам прямо, почему,
да,
глядя
по,
в свой,
на мой взгляд,
свою таблеточку, ответит на два вопроса.
Нет, я не оттуда взял, это я просто подумал, что то, что они ездят только днем, это проявление гуманизма, я считаю. Потому что если еще с ними еще и ночью встретиться, это может у кого-то ребенок испугаться, там, заплакать, или там, я не знаю, женщина, значит, что-нибудь случится, или у старика инфаркт. Поэтому то, что они ездят днем, это очень хорошо. Это говорит об их гуманизме и, в общем-то, человечестве. То есть люди работают, у них все в порядке в жизни, но как бы большого вреда физического людям они наносить не желают. Это во-первых. Потом, что касается Гейропы. Вы меня извините, я вот в свое время очень интересовался фотографией. И у меня есть некоторые фотоальбомы, значит, которые, ну, не подумайте плохого, значит, фотоальбомы о гей-эстетике американской 70-х годов. И там фотографии...
Вы подумали только хорошие.
Я тоже думаю все время о хорошем. Да. И вот там есть прекрасные фотографии накачанных ребят в кожанках. на мотоциклах. Это абсолютная гей-эстетика. Полностью, вот на Западе, по крайней мере, это абсолютно гей-тематика, гей-эстетика. И я думаю, что если бы любые байкеры из «Ночных волков» или любые другие, одетые подобным образом, зашли бы в какой-нибудь гей-клуб в Гамбурге, где такие же ребята на мотоциклах сидят, их вообще бы никто бы не оглянулся даже. И правильно Феликс говорит, что о них никто и не знает, и их бы там никто не узнал, потому что это абсолютно свои ребята. Вот они на американских мотоциклах, как верно заметил Вацак, что они к чем-то отличаются, эти мотоциклы? Они американские, они в американских куртках, они, у них в ушах серьги, у них татуировки. Они Вацак ничем не удивляются.
Что Польша по этой причине их не пустила, что они носят американскую одежду.
Польша католическая страна.
Больше не признает меня.
Ну, шутите, конечно.
Просто в Польше очень высокая мораль и нравственность. Там 90% католики. Знаете, какая церковь строгая по этим делам? А вот в Чехии, например, там атеистов больше. Вот их там пропустили свободно.
Да, да. Да, да, да. Это мы так веселимся, к сожалению. Что нам остается? Только веселиться. Вот, Мавсун, вот к вам в Германию мы обратимся. Как вы считаете, как должно быть по-хорошему? Я сегодня слушала, ну, опять, все время как-то веселит, какой-то нервный смех. Сидит Брилев Сергей и разговаривает с лидером Вьетнама. Он поехал в Вьетнам задать тому вопрос. Почему вы приезжаете к нам? Почему вы приняли наше приглашение приехать к нам на 9 мая? Спрашивает он главу Вьетнама. Ну,
удивился,
а тот удивился и сказал, было бы логично, если бы вы меня спросили, почему я не приезжаю. Но я приезжаю, чтобы разделить это как-то странно даже. То есть он специально, настолько он благодарен, настолько ценен вот шаг навстречу каждого приезжающего лидера, что к нему присылают Сергея Брилева, и он его интервьюирует. Почему же вы к нам все-таки едете?
Это то, что на сцене происходит опять. А за сценой вполне возможно, кто-то неплохо пошутил, что сразу после парада за мавзолеем выстроится очередь, и там будут просто списывать долги всем, кто приехал. Мне кажется, это тоже вполне возможно. И, может быть, даже вручат георгиевский лент.
Да, это будет.
При этом главный на кассе.
Да, главный приз дачи. Мавсун, вот как вот если всерьез говорить, вот по-хорошему, это при сегодняшней власти, при вот этом, при этих людях. Возможен праздник, душевный, настоящий День Победы? Или это в принципе невозможно с ними?
Вот, честно говоря, к сожалению, тут я буду достаточно пессимистичен, на самом деле. Я сейчас, как бы, за пару дней до праздника, я не представляю себе душевного праздника в такой обстановке, да? В той обстановке, которая творится. Вот. До этого говорил человек с Берлина, да, я еще добавлю, что реклама «Ночных волков» тут идет очень активно. Путем граффити. Да, путем граффити на улицах. Написано на русском языке, конечно, представителем русской общины Германии. Да, но произвести их я не решусь в прямом эфире, тем более в присутствии дамы. Вот. Вот это есть, как бы, да, вот. Не сказать, что это Германия обсуждает, а нельзя, это обсуждается. Вот таким образом это обсуждается, на самом деле, это есть. И возвращаясь к вашему вопросу, я просто не вижу каких-то мотивов для душевного празднования праздника, да. Праздник, можно сказать, испорчен, и все.
Угу. А вот, Вацлав, пожалуйста, как бы вы на этот вопрос ответили?
Я, если можно, я на самом деле простой репортер и люблю так говорить. Угу. Знаете, я хочу сказать, кем я бы с удовольствием заменил волков и кого я бы с удовольствием видел, да, тоже в Польшу. 10 лет тому назад я сделал небольшой репортаж о искателях. Тех людях, которые поднимают, как они говорят, убитых и непохороненных. Под Москвой есть такое страшное место, Мясный Бор у Старой Русы, под Смоленском. Это нормальные люди, которые не за деньги, просто от сердца, ищут непохороненных солдат, и их поднимают, их хоронят. Это адская работа в болотах, в лесах, в этом всем. И этот репортаж в газете, он впечатление читателей было огромное. Ответы были, да, а они действительно чувствуют это сердцем. Это не только бутафория, это то. И почему этого не, почему их не показывать? К тому есть огромная, ты говоришь о дедушке. Не у всех есть дедушка-ветеран, но есть прекрасная так называемая окопная литература, общая литература про войну, советская, супер просто. Есть фильмы, дальше и дальше. Есть что дать людям и в России, и вне России, чтобы показать действительно это нам близко, а не для шоу.
Ну вот пишут нам, они завоюют Европу, а Европа об этом даже и не узнает.
Ну, вы понимаете, вот то, что Власов сказал, очень важно. Потому что, действительно, нам есть что показать. У нас есть и люди нормальные, и фильмы нормальные, и все. Но просто дело в том, что российская власть повернулась другим местом просто к остальному миру и показывает это место ему. А не лицо России, и не душу России, и не настоящую правду, да, и настоящую оценку войны, как это переживают люди в сердце у себя. А повернулась вот этой стороной абсолютно неприглядной стороны.
Вы же цепочку простоту этой цепочки вы, конечно, видите, потому что такое «Ночные волки»? Это антимайдан. Что такое антимайдан? Это борьба с фашизмом. И дальше закольцовывается логика. Мы сегодня празднуем победу над фашизмом, а это у нас сегодня главные борцы с современным фашизмом. Поэтому мы с ними вместе. Вот этот кружок замыкается, они вместе в этой своей борьбе.
Я бы сказал, как этот кружок называется, но жалею эфир «Радио Свобода».
Владимир, Ростовская область, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что, естественно, любому здравомыслящему человеку приходит в голову одна грустнейшая деталь и мысль, что между георгиевскими ленточками и реальной жизнью в России и жизнью оставшихся единицы ветеранов войны огромная пропасть, огромнейшая пропасть. Этот праздник великий, конечно, но он происходит на фоне усиления мобилизационной готовности среднего медицинского персонала.
Ростовская
Чего
область.
Бы это? До Чего свидания.
Бы... Да, спасибо большое.
Интересно.
Да, интересно, с чего бы это, действительно. Вот пишет нам два раза, уже пишет смс-ку, не читаю все никак. А пусть-ка они поедут на водных лыжах через Атлантику на Вашингтон. Слабо, вспомните Крысылова. Советуют Сергей из Москвы. Но сейчас нам понаписывают разных маршрутов, конечно, для этих ночных волков. Михаил, скажите, пожалуйста, вот я, давайте в Белоруссию все-таки еще обратимся. Ну, а вы, я знаю, что вы, наверное... Не самый большой поклонник и своего тоже правительства, такое у меня есть подозрение. Но у вас возможен душевный праздник 9 мая, тем не менее, вот если говорить о Беларуси, вы можете устроить себе какое-то именинное сердце в этот день 9 мая?
Дело в том, что я, к сожалению, тоже являюсь представителем страны, где такие праздники очень сильно наполнены идеологическим содержанием, и они заидеологизированы настолько, что праздника почти не остается. Примером этого может служить хотя бы то, что перед парадом 9 мая у нас целых 5 репетиций, и 5 раз город Минск парализован.
Больше, чем в Москве получается.
Праздничных дней невозможно вечером, например, добраться с работы. Уже на фоне вот одних этих постоянных пробок у людей такое настроение, чтобы 9 мая как можно скорее покинуть город с утра пораньше. Но я считаю, что нужно найти в себе силы отметить этот праздник по-другому. И я не думаю, что обязательно для этого идти на парад. Потому что уже говорили ребята, что ветеранов осталось мало. Но ведь эту войну выиграли не только ветераны. Эту войну выиграла вся страна. И даже если помочь кому-то из просто старых людей, которые пережили войну, это и будет лучшим способом отметить этот праздник.
А правда, что ваш Лукашенко пригласил на парад американский оркестр военный?
Да, это как раз в рамках той самой политики так называемой многовекторности. Или, как я говорю, в попытках усидеть на двух стульях, российские военнослужащие, которые приедут к нам на парад и которые будут ехать по проспекту Независимости под российскими триколорами, будут маршировать под музыку американского военного оркестра из 40 человек.
Ну, вот такой, вот все-таки способен человек на сюрприз. Сюрприз сделал Александр Григорьевич. Спасибо большое,
Михаил. У него другая цель. Он хочет играть на две стороны. К сожалению, здесь этот праздник, это все ленточки, это мобилизация. Победа в одной войне, это предлог для мобилизации, боюсь, к другой, следующей войне.
Ох, будем надеяться. Берегитесь. Вот давайте мы завершим программу на этих словах. Вацлав, берегитесь, и люди, будьте бдительны. То есть все еще актуален, оказывается, этот лозунг накануне 9 мая. Мы продолжим наши эфиры на этой неделе. Будьте с нами. До свидания.